Это «Радио Спутник», и мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. В этом часе пробежимся по тем событиям, которые в мире происходят. Разное происходит, с разным будем и разбираться. Много любопытных моментов. Есть и интерес Китая к Соломоновым островам. Островам, где не одна тысяча американских солдат сложила свои жизни в свое время, во время Второй мировой войны. Есть и инцидент в Ливане, где лишь с помощью ружья и бака бензина, который человек угрожал на себя вылить, получилось хоть какие-то деньги вернуть из собственного же вклада, который был заморожен некоторое время назад. Ну и, естественно, тоже вернемся в Соединенные Штаты, где ситуация с обысками в резиденции у Трампа, это, конечно, одно из главных и примечательных событий недели, слишком уж много там разных любопытных последствий. Ну а начнем мы с Соломоновых островов, которые, да, действительно каким-то ключом к доминированию в Тихом океане, возможно, становится. Это группа островов, небольших островов, к северо-востоку от Австралии, к востоку от Папуа-Новой Гвинеи, если кто с географией силен, так сказать, представительный. Так вот, эти острова привлекают в последнее время пристальное внимание Китая. Традиционно это была вотчина США и союзников. За этот остров в 1942 году, еще раз повторю, сложили головы тысячи американских солдат, воюя с японцами. Но после того, как в 1919 году Пекин установил дипломатические отношения с островами, которые и сами сменили свой вектор сотрудничества с Тайваня на материковый Китай, все, кажется, серьезно изменилось. Потенциальное возникновение военной базы Китая на одном из этих крошечных островов может в корне изменить баланс сил в регионе. Причем есть ощущение, что не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вот там вот в южной части, но и в глобальном смысле, наверное, тоже. Но не военной базой, кстати, единое живо сотрудничество, там есть и достаточно крупные инвестиции и большие амбиции, например, Huawei. Даже стадион, который готовится к Тихоокеанским играм в следующем году, заявлен в том числе и на китайском языке и финансируется тоже китайскими деньгами. Чем ответят Штаты? Будут ли как-то отвечать? Вообще, что стоит за этими амбициями Китая и за экономическими? И главное, что в головах у местного население, где далеко не все поддерживают политику властей, а Чайнатаун в столице Ханьяри, столице островов, например, меньше года назад был разгромлен. Будем выяснять, будем разбираться, что и как там происходит. Владимир Терехов с нами на связи, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона. Владимир Федорович, я вас приветствую.
Добрый день.
Владимир Федорович, вот это внимание к Соломоновым островам, это что-то новенькое или в течение длительного времени можно было за этим прослеживать? Потому что, да, с 19 года прям событий тыш-тыш-тыш, прям очень много важных. Что там исторически?
Ну вот это тыш-тыш-тыш, вы сами же и упомянули, вот, так сказать, да. В подводке еще 80 лет назад вот это происходило. И там битва за Гуадалканал. Гуадалканал – это главный остров Соломоновых островов. Через два месяца после известной битвы за Мидуэй была, кстати.
Да.
В Мидуэй там японцы потеряли 4 тяжелых авианосца, но все-таки вот перелом войны на Тихом океане считается вот эта битва за Гуадалканал. Она началась где-то 7 августа 1942 года и продолжалась полгода. И вот за битвы за эти острова там сложили головы порядка 30 тысяч с обеих сторон, примерно по одинакову, японцев, американцев, австралийцев и некоторых там из местных аборигенов, которые участвовали тоже в войне. Порядка 100 кораблей боевых и 1500 самолетов. То есть, это можно представить, это вполне сопоставимо с битвами на Европейском театре. Uh-huh. Это за остров 5000 квадратных километров. Соломоновы острова находятся на пути так называемого ключевых коммуникаций между западными странами в южной части Тихого океана. Этим главным образом, когда вот сегодня раздаются разговоры о китайской угрозе, то как раз со стороны Запада произносятся именно эти слова «угроза ключевым коммуникациям между западными союзниками». Она как раз находится, вы уже определили географию, как раз на пути из Индийского океана в Тихий океан. Но Китай решает, вот тоже вы упоминали, это тоже свои проблемы. Это главное – это блокировать международное позиционирование Тайваня. Одна из главных. Ну, помимо завоевания тоже стратегических позиций. Островные государства, как Тихого океана, Карибского моря, это одни из немногих государств, вот мелкие эти островные государства, которые поддерживают дипломатические отношения с Тайванем. Вот по мере активизации Китая в Тихом океане число таких стран сокращается. Было 6, сейчас 4. Вот одна из них Соломонова острова, вы говорили. То есть...
Владимир Федорович, а разрешите здесь сразу уточнение небольшое, потому что вот я смотрел, когда действительно эти события последних лет, ну, несколько митингов, несколько протестных акций, именно как раз против появления Китая на островах. Казалось бы, небольшие островочки, там и суммарное население, если я правильно помню, 700 тысяч человек, но да, еще меньше даже.
Да, ну, меньше порядка, да, 700 тысяч.
Ну, плюс-минус, да, возможно, была завышенная цифра. Но вот смотрите, Чайнатаун взяли и разгромили. Понятно, что он небольшой, наверное, был, но это показатель того, что не очень довольны, более того, не очень довольны на уровне, что готовы, ну что там, камни-палки взять и пойти громить, крушить. То есть насколько здесь власти и насколько население островов одинаково смотрят в одном направлении?
Вот это очень важный вопрос. Понимаете, вот впечатление такое европейское об этих островах, не только о Соломоновых, но и вообще об этом Полинезии, Микронезии, вот эти три основные группы островов, это рай на земле. Это усилиями, так сказать, французских импрессионистов. На самом деле, крайне серьезные проблемы. Ну, вот те же Соломоновы острова по доходам на душу населения, там 140-е место, по-моему, очень бедное население, и трайбализм. То есть, там всегда были, вот помимо вот этих красивых таитянок и так далее, которые танцуют там с этими самыми, с листьями на бедрах. Вот, там очень тяжелая, на самом деле, жизнь и серьезные межплеменные, достаточно кровавые. Это все время так было. При отсутствии, ну, более-менее какой-то там внутренней полиции, жандармерии. Ну, хотя бы правительство Соломоновых островов просто и не было сил, чтобы навести порядок. Порядок наводили вот те... То, о чем вы говорите, привлекли там около сотни, пришлось привлечь австралийских полицейских и военных, чтобы навести элементарный порядок. Но есть сильные прокитайские силы. Вот эти прокитайские силы, мне нравится, что порядок наводят австралийцы. Они решили навести отношения с Китаем, который тем более предлагает решение экономических проблем. Ведь главное оружие Китая на международной арене – это вот этот самый проект Belt and Road, пояс и путь. И в рамках этого проекта Китай, ведь главная причина успеха Китая на международной арене, главного в странах третьего мира – это как раз решение местных проблем, главного экономических, социальных и так далее. Это привлекает, конечно, но не всем нравится.
Владимир Федорович, разрешите такой упрощенный вопрос, вот что называется, совсем в лоб. Можно ли сказать, что Китай в этом регионе, в частности, конкретно на Соломоновых островах, бьет американское вот это наследие, американское влияние их же оружием? Чем? Инвестициями. Чем? Деньгами.
Ну, даже, я бы сказал, даже не столько инвестиции, это как раз китайское оружие, а главное оружие Соединенных Штатов – это оружие в прямом смысле, скорее, я думаю,
так. Ну, так, да. Я имел в виду, что инвестиционно как-то поворачивать, потому что, ну, несколько проектов, меня стадион впечатлил очень, вот этот, который строится к 2023 году, к Тихоокеанским играм, это далеко не дешевое строительство, тем более на Соломоновых островах, куда многое нужно банально привезти, и он вот, вывеска стоит, там половина вывески, если я правильно понял, на китайском языке.
Да. Ну, Китай, вот я повторяю, Китай вообще не только на Соломоновых островах, во всех странах третьего мира, где реализуется этот проект «Один пояс, один путь», чем привлекательность стратегии Китая? Это только недавно обнаружила американская администрация Джо Байдена. Они поняли, вот где таится погибель моя. Совсем не во флоте, который там Китай там быстро развивает. Ну, то есть, это тоже. Но главным образом Китай решает местные проблемы. Он привлекателен в этих странах. Он решает их проблемы. Там есть свои издержки и стратегии, так сказать, и экономического развития этих стран, они попадают в долговые зависимости. Но Китай, кстати, скажем, не злоупотребляет. Вот, ну, по крайней мере, мне неизвестно ни одного случая, чтобы Китай воспользовался хотя бы положениями тех договоров, которые он заключает с этими странами. Ну, знаменитый сейчас вот аэропорт Энтебе там в Уганде, который, так сказать, вот Уганда не смогла там расплатиться, но Китай не взял. Хотя по договору он имеет право забрать себе, но пока мне ничего не известно, чтобы он забрал вот из-за того, что Уганда не смогла расплатиться. И так везде. То есть Китай решает местные проблемы. Вот это главная привлекательность китайской стратегии. А ведь чем отвечают американцы? Ну, после того, как вот 19 апреля было объявлено заключение рамочного соглашения по безопасности Соломоновых островов, через два дня тут же туда прибыл Курт Кэмпбелл, очень известный в американском политиками человек, отвечающий за стратегию американскую в Индо-Тихоокеанском регионе в Совете национальной безопасности. С месседжем достаточно прозрачным. Вы с кем это начали дружить у нас за спиной? Мне сверху видно, все это так и знают. Примерно так прозвучало.
Чем готовы подкрепить вот эту угрозу, вот эту песню, вот это заявление Соединенные Штаты? Вы, в принципе, сказали достаточно в оружие. Там и флот этот тихоокеанский можно, если что, чуть-чуть подвести. Там и исторически-то присутствие есть. Но что могут, ну, как сказать, в дополнение, что там нового может появиться, чтобы показать еще и не только, как это, кнут, но и пряник?
Да. Ну, вот как раз, да, администрация Байдена на последний год этим и занимается. Ведь на слуху у нас союз АУКУС, так сказать, вот, политический союз. Но кроме этого, ведь США довольно усиленно сейчас формируют разного рода межгосударственные экономические конфигурации. Уже несколько можно таких указать. И в том числе есть специальные для региона Тихого океана. То есть, эта задача... В Штатах поняли, откуда главная угроза от Китая. Повторяю, не от сферы обороны, а вот именно в успехах в экономическом развитии. Китай привлекателен. И в свою очередь Соединенные Штаты начинают формировать такие же межгосударственные организации с тем, чтобы блокировать вверх успехи Китая и что-то предложить свое. Ну, вот известно там в области чипов, там Ford Chip, так сказать, они пытаются формировать, и в том числе и программы по развитию, межгосударственные программы по развитию этого региона с участием главного рода Японии и Австралии. Вот.
Владимир Федорович. А подытоживая, если, кстати, упоминать администрацию Байдена, за последнее время и впереди, в течение нескольких месяцев, некоторые такие саммиты большие проводятся. Была встреча в июне, если я правильно помню, по странам Америки, ну, в смысле, Северной и Южной Америки. Планируется в начале декабря встреча с лидерами, приглашают лидеров африканских стран, вот по южно-азиатско-тихоокеанскому региону. Визит туда тоже был, и Пелоси не просто так летала, и впереди еще тоже есть определенные встречи, и вы упомянули опять же товарища Кэмпбелла. Что-то такое саммитовое, сборное планируется, потому что это вот в качестве показательного шага достаточно регулярно Америка используется в последнее время.
Ну да, ну, собственно, вы еще одну очень знаковую фамилию не упомянули, это Венди Шерман. Она неделю назад закончила турне по пяти странам этого региона, и одно центральное место было как раз Соломоновы острова. То есть, там она присутствовала. Что любопытно, это было по случаю как раз 80-летия начала битвы на Гуадалканале. И, собственно, правительство Соломоновых не могло отказать ей в прибытии. Ну, это, в общем, такая убедительная достаточно причина. Собственно, якобы ради этого она туда и прибыла помянуть погибших. Вместе с ней, кстати, присутствовал первый заместитель министра обороны Японии. Они стояли при фотографии, с плечом к плечу стоят, они поминают. Но что любопытно, не было премьер-министра Соломоновых островов на этой церемонии. И на заключительной пресс-конференции, в общем, профессору политологии Венди Шерман пришлось, в общем, довольно трудно. Нашелся какой-то иностранный журналист и, в общем, задавал этот вопрос. Что бы это значило? Почему не было премьер-министра? Ну, потому и не было, что симпатии его в другой стороне находятся.
Владимир Федорович, вам спасибо огромное. Прекрасно понимаю, что вот так вот в целом за ограниченное время очень сложно раскрыть весь спектр вопросов, которые решаются, которые будут решаться в регионе. Тем не менее, вкратце о том, почему Китай интересуется Соломоновыми островами и чем реагируют Соединенные Штаты, попытались успеть раскрыть при участии Владимира Терехова, эксперта по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Ружье и бак бензина. Вот только так в Ливане получилось выбить из Федерального банка страны выплаты хотя бы части собственного депозита, замороженного 2 с лишним года назад из-за финансового кризиса. И то условия, детали и подробности этой ситуации, ну, конечно, они поражают. 42-летний Басам аш-Шейх потребовал выдать ему вклад, который необходим для лечения отца. И в качестве аргументов у него были винтовка и бак бензина, канистра, которую он обещал себе облить, взяв несколько человек в заложники и, соответственно, закрыв отделение, ну, закрыв, имеется в виду, закрывшись в отделении Федерального банка Ливана. Инцидент привлек внимание местного населения, которое, между прочим, присоединилось к требованиям вернуть деньги с банковских счетов. Это у многих проблема в стране. Ну, а преступник сдался, в конечном счете, получив обещание, что деньги будут выплачены, освободил заложников. Хотя, кстати, адвокат заявляет, что денег он в итоге не получил, но позже банк в итоге выступил с предложением сначала 10 тысяч долларов выдать, а на отказ предложил 30 тысяч еще долларов. А шейха поддержали, кстати, очевидцы и общественники, многие другие жители Ливана, и есть даже отзывы, что поддерживали его даже солдаты и полицейские. Все, наверное, помнят, что в Ливане случалось, я бы даже сказал, за последние годы, и страшный взрыв, и прочие коллапсы, связанные не только с инфраструктурой и с финансами, а еще и с политической жизнью, которая там исторически, ну, мягко говоря, не беспроблемная. Будем беседовать, разбираться в подробностях на связи со студией радио «Спутник» Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт Российского совета по международным делам. Мурат, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Расскажите, пожалуйста, может быть, даже в подробностях, ведь получается, что вроде как Ливан особо не на поверхности информационного поля, а если копнуть, то с финансовой точки зрения, с денежной точки зрения, вообще как там люди-то живут?
Вы знаете, Ливан не на первых страничках, скажем так, строках СМИ, потому что этот кризис длится с 2019 года. Я у вас в эфире неоднократно обсуждал эту бедную маленькую страну. Вы знаете, что эту страну называли долгое время Ближневосточной Швейцарией, благодаря как раз-таки самому развитому банковскому сектору на Ближнем Востоке. Ливанские банки долгое время служили некоторыми, скажем так, офшорами, с одной стороны, для богатейших людей Ближнего Востока, той же самой Сирии, Саудовской Аравии, Эмират. Но вот в какой-то момент из-за коррупции, из-за кризиса политического в стране, все это обернулось вверх дном. Все началось с того, что в 2019 году начались протесты в связи с введением особых налогов, там, введением налога на интернет и введением новых правил регулирования, то есть банковских депозитов для граждан, там, переводов за рубеж и так, и так. А потом, конечно, случилась пандемия COVID-19, которая всех задела, и все страны, которые вот такого формата, как Ливан, они еще больше пострадали, потому что достаточно слабо с экономической точки зрения страна, ничего практически не производит, все закупает, и продовольствие, и энергетику. Ну и, конечно, все это усугублялось. Усугублялось это еще тем, что в стране долгое время был политический вакуум. Аж 13 месяцев после событий 2019 года, после там, 6-месячных протестов, значит, Харири ушел в отставку, это бывший премьер-министр. Долго думали, как быть, там был между ними еще один премьер-министр, бывший посол в Швейцарии. А потом назначили временно Наджиба Микати, который сейчас также должен сформировать правительство. Но из-за разногласий, как мы знаем, что в Ливане такое этноконфессиональное... демократия или конституциональная демократия, где представлены разные этно-конфессиональные группировки, очень сложно договориться. Почему так происходит в сфере экономики или вообще финансов? Во-первых, потому что правительство не может провести нормальных реформ. Во-вторых, по разным оценкам, более 100 миллиардов долларов, может для нас, для россиян, да, в размере нашей экономики, для любой такой более-менее развитой страны, это небольшая сумма, но для Ливана 100 миллиардов долларов – это очень большая сумма. Так вот, эти 100 миллиардов долларов были незаконно вывезены из страны в различные офшоры и во многом обвиняют в этом как раз-таки политическую элиту страны и руководителей банков. И то, что вот сейчас происходит там, это на самом деле очень грустно, потому что вот этого человека, мужчину, его назвали героем. Угу. И вот по сей день в соцсетях активно называют, что вот он герой, надо поступать так же, как он. Почему так? Потому что на сегодняшний день вы не имеете права забрать свои же деньги, даже если у вас там, допустим, по изначальным договоренностям вышел срок сохранения депозита, вы их не можете забрать. Вы не можете отправлять деньги за рубеж. И если... даже вы хотите какую-то часть снять, там обычно дают до 10-15%, то вы можете это снять только в ливанских фунтах. А проблема в том, что национальная валюта обесценивалась аж на 90% с момента вот начала протестов в сентябре 2019 года. Продовольственный кризис там ужасный, потому что на сегодняшний день, ну не на сегодняшний, последняя оценка была на конец февраля 2022 года, Рост цен на продовольственные товары, там, хлеб, сахар и яйца основные, составил более 350%. Вы себе представляете, какая там инфляция, и у народа и так денег нет. А еще добавим к этому 3 миллиона палестинцев, которые живут там и во многом на обеспечение, скажем так, ООН или других каких-то организаций, которые жертвуют. Все это служит основным давлением на государство. Растет уровень криминалитета. Очень много незаконных вещей. Там же проблема еще в Сирии, которая рядом. И очень много, допустим, бизнесменов внутри Ливана, да, они там вывозят незаконно контрабандой что-то в Сирию. Потому что в Сирии тоже большой дефицит там, продовольственных товаров, энергетический кризис, те же самые топливо, бензин, все остальное. Это сейчас с этим большие проблемы. Вот если коротко, вот почему как бы в Ливане все плохо, но... Об этом мы мало говорим в СМИ, потому что, опять же, страна находится уже в перманентном кризисе, и просто уже каждый день следить за этим, знаете, такая информационная усталость уже возникает у людей.
Есть какие-то страны, которые могли бы поучаствовать, которые были бы заинтересованы в том, чтобы в Ливане навели порядок? Ну, всегда, если есть какая-то внутренняя слабость в государстве, найдется внешняя сила, которая попытается эту слабость немножечко покорить. А там ведь действительно есть... Я вот боюсь, опять же, ошибиться в точностях, в деталях, надеюсь, вы поправите, но в Ливане были большие интересы у Ирана. Тоже страна, да, там она через несколько границ нужно до Ирана добраться, но тем не менее, чьи-то деньги, чье-то влияние, чьи-то политические, возможно, амбиции, не обязательно Ирана, что-то может возникнуть, подвинуть, опять же, ситуацию куда-то к конструктивному разрешению?
Ну вот проблема в том, что, опять же, возвращаюсь, да, это проблема нескольких стран, той же самой Сирии, Ирака и Ливана. Это когда у вас очень много этноконфессиональных групп, и большинство из них из-за того, что не могут между собой поладить, они находят старших, скажем так, авторитетных или там старших братьев в лице региональных держав. А в Ливане есть интерес у Саудовской Аравии, у Катара, у Ирана, у Турции даже той же самой, а в некотором роде даже у нас, у Российской Федерации, есть определенные связи с христианами. Там достаточно большая на Ближнем Востоке, скажем так, группа православных христиан, но в то же время есть и марониты, которые в целом очень хорошо относятся к нам, к нашей стране. Да и в целом Ливан, на самом деле, с началом СВО это было ярко прям продемонстрировано, более дружелюбно относятся к России. Потому что мы им неоднократно помогали во время пандемии, там еще другие моменты были, когда мы поддерживали. Почему не может как бы Иран или все остальные? Вот, допустим, сейчас идет главный разговор о том, что недавно Микати как раз общался с послом Ирана в Бейруте, и они договорились о том, что Иран попробует поставить, значит, эти бензин и различные топлива для того, чтобы заработали энергетические станции на территории Ливана. Потому что там сейчас постоянно идут локдауны, блэкауты, потому что не получается, там 2-3 часа в день. И больше всего страдают именно государственные здания, такие как там больницы, школы. И это как бы проблематично. Иран вызвался помочь. До этого тоже через Хизбаллу. Кстати, Хизбалла же мы знаем, что это где-то это называют проиранской группировкой, где-то считают, что просто она симпатизирует. А как бы считаете, как хотите сами, я лишь скажу так, что действительно через Хизбаллу идет основное как бы отстаивание интересов Ирана в этом регионе, то есть через большинство шиитов. И она вот в прошлом году дважды помогала, был конвой через Сирию, доставили иранское топливо для школ, для больниц. Для простых людей, с одной стороны, это импонирует, но просто настолько сильно они устали от этих политических вещей, для них любые представители политической элиты, в том числе и Хизбалла, несмотря на то, что они на это смотрят, что это больше акт популизма, что они хотят себя показать. Вот. То есть, и с другой стороны, каждый раз, когда ливанские власти соглашаются принять какие-либо ресурсы или что-то, да, финансовую поддержку со стороны Ирана, на них идет давление со стороны Франции и США. Потому что, опять же, возвращаясь к этим, большинство маронитов на самом деле не прозападные. А прозападные в лице их там главным их, скажем так, покровителем является Франция. Это то, почему Макрон приезжал после взрыва в Бейрутском порту, если вы помните. Есть еще такая партия, называется Ливанские силы, Lebanese Forces. Они проамериканские вообще. Я отмечу, что большинство жителей Ливана, у них двойное гражданство. И я там очень часто бывал, и лично в моем окружении у людей, у которых там гражданство Новой Зеландии, Франции, там каких-то латиноамериканских стран и очень много граждан США, между прочим. И как бы этот фактор тоже влияет. Каждый из них отстаивает как бы интересы своей еще второй родины.
Мурат, я прошу прощения, у нас меньше минутки остается. Если все-таки постараться подытожить. Вот, ну, грубо говоря, сколько там остается до какого-то социального взрыва? Или этот социальный взрыв уже вот в течение многих лет так или иначе в скрытой фазе иногда прорывается?
Вы знаете, он прорывается, потому что идут определенные столкновения. Я еще 2 года назад говорил, что, к большому сожалению, Ливан... можно восстановить, и он возродится как Феникс только в том случае, если полностью сгорит, то есть если начнется очередная война или конфликт, который разрушит вот эту неэффективную систему политического устройства.
Очень, иначе, конечно, да. Очень страшновато звучит. Мурат, тем не менее, спасибо вам огромное за комментарии, за рассказ, за напоминание о том, что вообще это за страна, Ливан, в каких условиях, увы, приходится людям там жить. Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной Ассоциации, эксперт Российского Совета по международным делам на радио «Спутник».